что происходит на свете?
Просто зима.
Просто зима? Полагаете вы?
Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порой дома.
Что же за всем этим будет?
А будет январь.
Будет январь, вы считаете?
Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
Чем же все это окончится?
Будет апрель.
Будет апрель, вы уверены?
Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
Что же из этого следует?
Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
Вы полагаете, все это будет носиться?
Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, и вы сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Томский Благовест». Это программа «Исторические хроники». В студии сегодня Елена Александровна Евтихиева. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
Я низко кланяюсь вам за то, что вы пришли. Геннадий Славович сегодня у нас на каникулах. И мы сегодня с Еленой Александровной продолжаем наш разговор, так сказать, цикл программ под общим названием «Русский дух». Как говорил Владимир Ильич Ленин, да, Елена Александровна, не очень любимый вами,
да,
на котором мы все выросли, что пора заняться самоопределением нации.
Да-да-да.
Да?
Вот. Как будто бы его не было до этого.
В методологическом подходе отказать Владимиру Ильичу нельзя. Вот. Умён был чертяка. Так вот, я вырос, и вы, Ирина Александровна, выросли. Мы все выросли на том, мы росли в хорошей стране, и поборачиваться и плевать на свое будущее ни в коем случае нельзя.
Нет,
я вырос
нет.
в нормальной стране. Другое дело, что это нормальная страна. Вы знаете, у Стругацких есть такой роман, бум-бум-бум-бум-бум, кажется, «Жук в муравейнике», где нашли детей, вроде как инопланетных, да, вот, в капсулах. И потом они их поместили в мир, и они выросли в нормальном мире, вот, уже
так,
в современном,
так, так.
да. И вдруг, там есть главный герой Максим Камерер, и вдруг у этих детей сработало уже, они стали взрослыми людьми, учеными, там, прогрессорами, которые несли на другие планеты хорошие там идеи и прочие вещи. И вдруг у них запустился механизм, их родной механизм.
Да-да-да.
И вся страна пришла в ужас, потому что они не знают, какой этот механизм. Так вот, я к чему веду? Что у нас механизм нашей самоидентификации,
да.
меня, да? Он еще до сих пор спит. Он не запустился.
Нет, он не спит. Он усыплен.
Ну, либо усыплен, да? Потому что я вырос в советской
осознанно
стране.
Осознанно усыплен.
Да? Советским ребенком. Вот лично я, да, хорошим пионером. Ну, вот все, как положено, да. Орлеон и Кортек. Ну, все, извините, ништяк, да? Но учился, когда в военно-морском училище. Про флаг советский. Не вопрос. Я его любил, уважал и под ним и в море ходил. Но у меня как у той, понимаете, вот у Лука, что ли, у него корневая система, вот там, вообще
да,
не
да,
было,
да.
да? Этих корней у меня не было, мне никто не говорил. Вся моя история начиналась с 17-го года.
Абсолютно, как у всей страны.
Крейсер
да.
«Аврора», да?
Да, да, да?
Ну, потом, став повзрослее, я изучил 1898 год, там, первый съезд РСДРПБ и прочие
да,
вещи,
да, да.
да? А до этого, извините, меня, огромной страны с огромнейшей историей, вообще просто не существовал. А, ну еще где-то промелькивал фильм «Александр Невский», да? где мы немцев утопили, и немцы там
потонули. Да, великий, да? Фильм, конечно, великий. Да.
Но это все рваность сознания, стройной картины мира нашей, да, и...
Нашего русского мира.
Русского мира, да. Более того, я нисколько не против, я даже благодарен, что меня воспитали интернационалистом, что мне были все люди братья. Но вот на этом...
На этом фоне себя бы не забыть.
Не только не забыть. Я сейчас понимаю, как меня очень успешно, ну, не один десяток лет пользовали этот мой интернационализм. Зная, что Витя русский дурачок, ну, условно, да?
Да-да-да.
Хотя Витя не русский
я понимаю,
дурачок.
Я понимаю.
Не Иван... Если я Иванушка дурачок, то только, знаете, такой...
Ну, сказка что-то. Наша мудрая очень про Иванушку дурачка.
Да.
На секундочку.
Но, понимая, что русский человек, это по-настоящему русский, который на самом деле снимет с себя последнюю рубаху.
Конечно.
Вот это есть у нас, да? И это успешно пользовали.
Мы в прошлый раз говорили, да, вот об этой нашей абсолютизации каких-то идеалов, об этом нашем максимализме, который успешно используется и использовался уже очень давно.
Так вот, Александр, такой длинный у меня...
Да-да-да, понятно, смысл-то понятен. Время, давайте, да? Давайте попытаемся...
Вот. Как сейчас нам жить? Вот я даже сейчас вам скажу, ведь у нас и вера, вот наша, вот сейчас, к которой мы пришли, она открылась только 20 лет назад, да?
Да-да-да.
У большинства людей это игра в веру.
Это тоже очень важно.
Это мое мироощущение, потому что я, ну, как бы, я еще все равно далек от той веры. Но вот я, вот лично мои наблюдения, да, а радио уже 5 лет существует в этом году, да, благовест. Это нечто игра в веру. Примерно так. Январь. На Рождество, там, святой воды, да, на крещение прорубь, на Пасху, ну, там, все положено, такой комплект.
Я вам скажу, даже больше священники, все священники, и сибирские, и в Москве, в Петербурге, все до одного говорят, вот я вам сейчас задам вопрос, попробуйте ответить. Как вы думаете, в какой день или в какое время, ну, в какие дни больше всего приходит людей в Церковь Божию? Ну, повально много, прямо с утра до ночи. В какие дни, скажите, пожалуйста, как вы думаете?
Ну, наверное, на Рождество.
Нет, нет? Виктор Николаевич, еще у вас есть шансы. Крещение. И на крещение действительно храмы полны с утра до ночи, но люди не стоят на службе. Люди в лучшем случае поставят свечку, вот считая себя крещенными, поставят свечку и напишут записочку. Какую-то там, как положено в церкви. Это очень редко, записки. Ну, а приходят за тем, что возможно материально ощутить пальцами, всем своим сознанием, выпить водички, тем более бесплатно. Церковь дает это бесплатно, эту воду. И вот как раз в крещение больше всего приходит людей вот именно с таким каким-то языческим желанием взять.
Ну, получается, взять. Так, что наша вера, вот, нынче, это сделка с Богом.
Нет, нет, нет? Это, мы об этом поговорим. Сейчас мы не будем все в одну кучу
хорошо,
решать.
Да.
Давайте вот
у меня есть талант в одну кучу все смести.
Да, поэтому я буду, с вашего позволения, я буду вас как-то ограничивать.
А, по-моему,
буду...
вера, да, ведь это
и
не
будем мы говорить,
а вера – это каждый день жить, да?
Да. Ну, мы сейчас вот, секунду, у нас опять множество
ну,
вопросов.
Ну, много,
давайте,
да, давайте к русскому вопросу.
Давайте
идем,
все-таки, да,
отойдем.
Мы говорим о русском мире, и еще я подчеркиваю то, что подчеркиваю каждый раз в каждых своих вот выступлениях на этом радио. Мы всегда говорим о том, что русский мир – это не мир русского этнически человека. Понимаете? Это мир... нашего отечества, людей, которые здесь живут. Потому что сколько... Уж извините, я сегодня помяну Сталина в хорошем контексте, когда он говорил «я русский грузинской национальности». И вот в этом контексте я имею в виду русский мир.
А у вас нет ощущения, что товарищ Сталин, да?
Виктор Николаевич, мы не будем сейчас... Мы про него поговорим обязательно. Я вот... Потому что мысль потеряю.
Да-да.
Так вот, еще Александр Сергеевич Пушкин говорил очень много вот об этом явлении, о том, что вот в стране как бы живут два народа. Один народ русский, а другой народ, который все время смотрит на Запад и считает, что там все лучше, там все прекраснее, там все самое замечательное. И есть одна версия, которую я уже как-то излагала, не знаю, вошла ли она в передачу, версия о том, что Пушкины, в общем, и пытались с ним расправиться еще и за то, что он решил издать, будучи знатоком всех языков блистательным, он решил издать мемуары тех людей, англичан, особенно французов, немцев, которые, будучи в России обласканы, всеми там губернаторами какими-то, даже императором, приезжали потом в свою страну и писали такую клевету, такие клеветы России. Писали о России. И Пушкин решил просто эти все вещи издать на русском языке. И эту мысль они обсуждали неоднократно и со Спиранским, и с кем-то еще. Это была очень такая программа. Ну, программа, которая должна была активно воздействовать, опять-таки, на сознание, чтобы понять вообще, какое отношение к тебе вообще на Западе. Mm-hmm. На самом деле. И он же писал, вспомните, пожалуйста, и ненавидите вы нас, за что же ответствуете за то, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы. И вот в этих словах заключено столько...
Европу,
конечно, Европу. Не кого-то одного, mm-hmm. а Европу. Это вот общее такое союз европейских государств. И это будет всегда, и было всегда, и будет всегда.
Елена Александровна, но...
Сейчас, подождите,
да?
Нет, секунду.
Хорошо,
и все-таки, подождите. Дело в том, что мы никак не можем понять, и даже люди, вот, с которыми я часто разговариваю, они говорят, ну что, вот мы такие-сякие, понимаете, мы не можем понять, что сегодня и давно уже происходит век, даже не век, это время информационных войн. Время информационных войн. И что все эти средства массовой информации – это невероятные силы оружия.
Конечно.
Почта, телеграф, телефон – не случайно все эти волшебные триады была провозглашена нашими первыми революционерами-большевиками. Вот, это все как раз...
Не случайно первые деньги были в газету вложены.
Безусловно.
И вклады были.
И если я еще раз повторюсь о том, что 1 миллион, по самым скромным подсчетам, 1 миллион рублей, русских рублей, золотых рублей, а это колоссальная сумма, потому что, повторюсь, корова в Томске стоила 4 рубля в то время, 1 миллион русских золотых рублей был употреблен на то, чтобы в России был создан образ Японии как друга, как, вернее, как такого какого-то, как сейчас говорят, позитивного такого лидера, а образ России как какого-то такого унылого mm-hmm. и чахлого какого-то тирана, которого нужно обязательно подавить. Вот этот миллион был создан, отдан на то, чтобы в русских газетах это все, вот этот образ пропагандировался. И если мы с вами говорили, что даже русские курсистки из Смольного, например, я уже не говорю про всяких разных каких-то слои интеллигенщины, писали про то, что слава Микадо и так далее. Вот оно, воздействие все-таки,
тогда
вот оно воздействие средств массовой информации.
Да?
Сейчас, подождите, это важно. Это важно, чтобы мы поняли, наконец, чтобы мы поняли, насколько серьезную работу проводят с нами уже больше, чем 100 лет. Вот, и вспомните, пожалуйста, ту же самую Германию фашистского периода, Германию, когда Гитлер приходит к власти, вспомните, великий народ с величайшей культурой вдруг становится поголовно дебилизирующим таким. Люди,
да?
Которые... Причем за счет чего? Опять-таки за счет этой самой информационной войны, проведенной в одной стране. Секундочку, а то, что происходит на Украине сегодня, когда мои родственники, или там ваши родственники, или чьи-то еще родственники, вдруг оказываются ненавистниками русских. И когда русские люди, уехавшие туда 15 лет назад, говорят, Россия агрессор и так далее. Это что такое? Это средство массовой информации. И мы недооцениваем их роль в осознании себя самих, кто мы такие. Кроме того, вот мы должны понять, это было там когда-то. Сегодня, вот недавно, в прошлом году, умер Бжезинский, который говорил... Бжезинский, который, ну, славянин по своему коду национальному, да. Который был, да. Жил в Америке всю жизнь, но, тем не менее, он славянин, поэтому он проговаривался. И мы на этих вот проговорках его, мы должны с вами понять, наконец, отношение к нам, реальное отношение к нам каких-то других стран. Пожалуйста, Бжезинский, мы уничтожим Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у них нет никаких. Точка. Россия – это вообще лишняя страна. Еще одна цитата. «Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю и поймут, что они русские, вот что самое страшное для них, что мы поймем, что мы русские, да. Они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником». И так далее. Россия – лишняя страна, которую необходимо расчленить. Россия – побежденная держава. Она проиграла. И говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности, говорит Бжезинский. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов нам, великой стране США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому ходу мыслей. Россия будет раздроблена и будет под нашей опекой. Точка. Это я взяла его выдержки из разных каких-то выступлений.
Александр, я напомню радиослушателям,
да, чтобы конечно.
Не потерялись. Это программа «Исторические хроники» в студии Ирины Александровны Евтихиевой. Мы сегодня говорим, в общем, о том, кто мы, о том, что мы русские люди, о нашей самоидентификации, о нашем русском коде, ну, в общем, о нашей истории. Ирина Александровна, разрешите я тогда быстро на своем примере приведу собственную деградацию, воздействие средств массовой информации и прочих вещей лично на меня, да? Ну, потому что вот это мой пример. Значит, мои мечты там, ну, в конце 70-х годов ограничивались получением образования, да? Я был счастлив, когда поступил в политехнический институт, мне больше ничего не надо было. Я был абсолютно счастливый студент, да? Ну, потом я бросил, поступив в военно-морское училище, и самая моя большая мечта была – это поехать служить на край земли.
Конечно.
То есть меня...
Вам необходимо было служить своей стране,
да, и
самым серьезным образом.
И желтым кожаным,
да,
чемоданом, у нас почему-то весь выпуск купил, да, в Ленинградском, да, да, Апраксином дворе, желтый кожаный чемодан, на край земли с молодой женой я и поехал служить на Камчатку. И поверьте мне, да, максимум моих желаний, можно сказать, вот идиот, да, ну, в общем, была, учитывая мое стремление к технике с детства, да, но это автомобиль, и все. Мне не нужны были там никакие дома за границей, да, квартиры и прочие вещи. Мне было желание служить родине.
Служить родине, конечно.
Это на самом деле.
Абсолютно.
Понимаете?
Да,
я не лукавлю.
Да, да.
И потом, когда началась перестройка, я же помню вот эти прожекторы перестройки,
да.
До и после полуночи и прочие вещи, да. Естественно, я тоже это все впитывал как губка.
Средства массовой информации.
Масса толстых журналов там появилась, да. Очень замечательно много романов, да, и так далее, и тому подобное. И я вдруг понимаю, что... Не, ну, там, понятно, что вкус к хорошим вещам был всегда, но это нормально. В общем, это неплохо.
Никита Николаевич, да.
Ну,
и все-таки к нашей теме.
И сейчас я понимаю, что я развращен эпохой потребления. Я ловлю себя на мысли, вы простите меня, Александр, все, да, что я не хочу умирать в России. Вы понимаете?
Да, это беда. Виктор Николаевич, дорогой.
Я еду за рулем иногда и рассуждаю, я не хочу здесь умирать. Мне здесь, ну, не знаю, страшно, во-первых. Понимаете, да? Потому что я не знаю, какая будет старость. Будут ли уважать, не будут. Ну, в общем, вот. И я считаю, что это моя деградация.
Виктор Николаевич,
это мое падение.
Простите, ради бога. Я тоже считаю, что это, конечно же, говорит все-таки о том, что с нами происходит серьезнейшим образом. Потому что вспомните, пожалуйста, ведь чем более человек зрел, чем более он тонок, из наших русских, вспомните, пожалуйста, того же самого Бунина, Рахманинова, Куприна, вот этих великих гигантов, титанов, я уже не говорю там про, ну, и про Деникина, про кого-то еще, которые мечтали глазком взглянуть на Советский Союз, на Россию и умереть в России. Они мечтали быть похороненными в России, понимаете? Великий наш Иван Ильин, величайший философ, величайший, который, конечно, нам сегодня ничего не говорит, Ильин, который говорил, только быть похороненным в России желаю. Понимаете, какая история? То есть это люди, которые воспитались в империи, вот в этом как раз, в этой парадигме служения своему Отечеству. Вот в этом. И другого для них просто один воин. Другой там, не знаю, другой сапоги точает. Третий там артист.
И еще я хочу прямо назвать
фамилию. Шаляпин,
просто
пожалуйста.
Привести пример. Это ничего страшного, я не собираю грязь. Я вырос, и другом моего детства был создатель ТВ-2 Аркаша Майопис.
Да-да-да.
Мы вместе в детских походах, в Доме пионеров, жрали кашу из ведра, передрыв, сварив ее, да, ходили там на Яю, на плотах походы и прочие вещи. И вдруг я совершенно год назад случайно увидел его какие-то посты, или где вот эти вот чудовищные там ВКонтакте, Ютубы, ерунда, да? Что наконец-то он обрел родину.
Ну, это его проблема.
Нет, я понимаю.
Это его...
У меня лично, понимаете, появилось совершенно такое искреннее
недоумение.
Желание.
Недоумение, да.
Нет, недоумение, просто набить рожу.
Ну и
вот, понимаете,
если,
да,
когда-нибудь осуществите, я думаю, что мы только... Я, например, только вам поаплодирую, хотя я тоже
потому
хорошо
знаю... Потому что все,
Аркадия,
что получил этот человек, он получил
здесь,
в городе
абсолютно.
Томске.
Конечно, да.
В Томском доме пионеров на улице Татарской, 16. Маленьком, уютном.
Вот можно... Все понятно. Я вам, знаете, что еще скажу? Вот понимаете, какая история? Вот у человека есть мать, да? У каждого человека есть мать, у нормального. Ну, сегодня понятно тоже все эти... Это все под воздействием, опять-таки, всех последних таких постперестроечных процессов. Уже слово «мать» вытравляется из нас, и семья, и все остальное. Но, тем не менее, вот у человека есть мать. В нормальном понимании нормальная мать. Эту мать какие-то какие-то захватчики, ну, некие, вот пришли захватчики, схватили ее, посадили ее там куда-то в подвал, в зиндан, в сарай, посадили и пытают. Бьют ее, пытают, кормят там одной водой, унижают ее всячески. Вот. И я у этой матери сколько-то детей. И вот кто-то пытается не видеть, что с матерью делается. Я же живу нормально. Если я в это полезу, то меня тоже будут бить, а то и убьют. Другой говорит: ну ладно, я там, ну я принес тебе, мать, на тебе котлетку, и все, я уже тебе через год к тебе приду опять там, ладно. Третий говорит: ну, а я вообще забыл, что ты моя мать, у меня другая мать вообще. Все, до свидания. Четвертый говорит: да я еще полежки подбавлю в этот костерчик. И я еще там, нате-ка вам водочки, господа оккупанты, побейте-ка ее посильнее, она мне мало в детстве давала еды и питья. И очень мало кто из ее детей найдется и скажет: матушка моя родная, да я за тебя жизнь пойду отдам. Понимаете, и вот этот образ, он у меня очень долгое время ассоциируется вот с моей страной, с Россией, с моей страной. И с нами, со всеми ее детьми. Что мы, куда мы себя причислим, каждый из нас?
А может,
что мы сделаем?
В нашей стране тогда, ну, может быть, всем... Вы знаете, вот я ехал, вчера думал о программе, о том, что вы придете. Почувствовать себя русскими – вариант номер один. Во-первых, мы должны понять, что мы... Ну, то есть, плечо, милосердие и прочие вещи. Начать задавать себе вопросы. Ну, хотя бы потому, что... Вот я себе задал вопрос. А сколько зарабатывают люди, например, в энергосбыте, да, на нас?
Виктор Николаевич, ну, это опять не совсем то. Это уже то. Но это уже, понимаете, это уже какие-то...
Мы же сейчас позволяем себя эксплуатировать.
Да. Сначала... Вот просто,
прихтим.
Вот просто сначала. Нам нужно просто проснуться и открыть глаза. Вот этого как раз...
Как? Кто
вот этого как раз и
какой
не,
будильник?
Вот
будильник?
Раз и не, нет, ну, будильник
кто
вот здесь
поставит?
Внутри. Секунду. Вот
а,
здесь
сердце?
Внутри. Будильник внутри. Если я буду честен, если я попытаюсь быть честен, и если я пытаюсь не отворачивать глаза от матери, которую насилуют, если я пытаюсь все-таки пойти и что-то сделать, чтобы
хорошо,
этого не было. На своем месте я лично...
Я
секундочку, сейчас вопрос зададите. Подождите. Вот просто очень много есть тоже что сказать. Вот смотрите, опять-таки. Вот сегодняшняя подготовка к Олимпиаде. С самого верха никто. Вот вспомните, пожалуйста, вы все время говорите, что вы военный, и я очень это у вас ценю, уважаю и почитаю.
Но у меня нет
секундочку.
Другой профессии.
Дело в том, что вот вспомните, пожалуйста, отношение ваше и ваших собратьев, офицеров, да и солдат тоже, к флагу к своему. Вспомните. Вспомните, вспомните Отечественную
это...
войну, герои, которые еще живые
что
есть.
Вспоминать, у меня до сих пор.
Флаг, знамя,
да.
Флаг.
Да.
Сегодня, собираясь на Олимпиаду, оказывается, вот я узнала недавно, что оказывается, учат население, которое поедет поддерживать Олимпиаду в Корею, в Южную, учат, как сделать флаг таким, чтобы он не был флагом. Понимаете, это идет изнутри уничтожение того самого русского духа. На секундочку. Либо сделайте из него платочек, трехцветный,
ну, понятно,
как-нибудь
да.
Так. Либо сделайте из него там что-то такое, но флаг нельзя. Нам запретили флаг, нам запретили нашу форму, и наши начальники, вплоть до самых высоких, это все приветствуют, нам сетуют, несколько сетуют, что...
Вот,
секундочку,
ага.
Подождите, несколько сетуют на то, что, вот вы знаете, не получается нам в этой форме, пойдем все в серой форме. Нормально все. Для русских нормально серая форма. И мы соглашаемся на это, и на это, и на это. Товарищи, стоп, доколе? Вы что, не можете не поехать на эту Олимпиаду, собраться всем вместе, сказать, да не поедем мы? То есть начальство. Вы понимаете, нам всей стране показывают, как нас прилюдно унижают, не просто унижают, как нас хлещут по устам, сыпят нам в глаза песок, а мы все говорим, нормально, ничего, мы все-таки поедем.
Чтобы СССР, вот если такое ультимативное выдвинули, чтобы СССР сделал? Да фиолетовым была бы эта Олимпиада, он бы свое организовал.
Одно дело СССР,
ну,
другое
как,
дело... Да, условно
да?
Говоря, да, даже СССР. Я уже не говорю про государя-императора, да? Александра Третьего, который, когда к нему пришли, говорит, там вот там такой-то, такой-то вас ждет, некий там какой-то страны там посланец или уж король, что-то такое. Он говорит, пусть подождет, пока русский царь. Рыбу ловит, сказал он. И ловил рыбу еще несколько часов, обдумывая наверняка все эти ходы. Есть такое слово, забытое сегодня. Почти забытое. Это слово называется «достоинство». Вот это из нас сегодня честь вытравляется, честь, конечно, знаем, вместе с русским такое духом. Секундочку, вспомните опять-таки русский, вернее, 17-й год, после 17-го года. Я просто в Томске вижу эти фотографии, они у меня есть. И воспоминания очевидцев тоже. Кругом, кругом плакаты «Долой стыд». А стыд – это значит честь и совесть и все остальное. И вот тогда было положено начало этому процессу, который сегодня так запущен, что если мы не приостановимся, нас не будет завтра. Нас уже сметут. Понимаете, в чем дело? Вот тут еще очень важная такая геополитика. Вспомните, пожалуйста.
Про флаг я вам хотел сказать.
Давайте пример. Про флаг, и потом я...
Чтобы у людей давайте, хорошо пробудилось, я напомню, давайте. Исторические хроники в студии Ренсана Евтихиева и помогает Виктор Зима. Про флаг. Элементарный пример. Например, военный корабль запрашивает добро на проход Черноморских проливов, Босфор, Дарданеллы. И ему говорят, ну, турки, да, которые регулируют это. Да, даем добро, только спустите все флаги, чтобы никто не видел, какой это корабль. Просто серый военный корабль, а да, все военные да корабли серые.
И что, согласились?
Я думаю, что нет, нормальный.
Вот так.
Нормальный корабль,
вот так.
Нормальной страны никогда.
Никогда.
Потому что...
Никогда.
Не помню, какой пункт военно-морского устава, корабельного устава военно-морского флота СССР. Советский корабль никогда ни при каких условиях не спускает флаг перед врагом.
Это было, конечно, калька. Все это было с русского корабля.
Какая
русский
разница?
Флаг.
Ну, какая
да
разница?
Да, слава безусловно. Богу, слава Богу, что есть эта калька.
От кого?
Да, да, да.
Сегодня... Это я выучил намертво на первом курсе, сдавая
да
зачет
Виктор
по корабельному
Николаевич,
уставу.
Да, да. Это все...
Извините.
Это все к одному и тому же. Понимаете?
А теперь нам говорят, поедем на Олимпиаду шайбу катать и без флага покатаем.
Да.
Нет, ребята.
Секундочку, вспомните, пожалуйста... Опять-таки, я уж не говорю про русскую,
помните,
про
Российскую
империю. Помните,
Роднина плакала, когда поднимали
да,
советский
дорогой,
флаг,
очень
не помню,
хорошо
на какой
помню
Олимпиаде. Помните?
Да, да на всех
слезы
Олимпиадах
на
нам
всех
это показывали.
Да.
Но дело не в этом, а в том, что
она
сегодня...
Она плакала, никогда выступала, никогда медали одевали, а когда играл наш гимн.
Конечно.
А теперь еще вопрос. Представьте, что такое, можно такое сделать с Америкой, и как она на это реагирует?
Конечно.
А?
Конечно, конечно.
Да, она не...
Во-первых. Во-вторых, секундочку, дело в том, что
и
никогда...
Мы... Ирина Александровна, что я перебиваю,
да, да, да.
Вот в этой ситуации мы на самом деле забыли, кто мы есть.
Вот. Это...
Иваны, не помнящие родства.
Это... Вот мы сейчас...
И это успех,
подождите,
я аплодирую.
Подождите, подождите, Виктор Николаевич. Мы вот сейчас мы с вами идем по курсу, по намеченному, и сейчас мы с вами только как бы один очень... Очевидный пункт мы сейчас с вами попытались,
хотя вы
попытались
знаете,
вскрыть.
Говоря,
подождите, сейчас
нет,
подождите.
Сказав эту фразу, я вдруг получил заряд страха, что нас могут растерзать.
Наша за эту передачу?
Нет, ну вообще вот за эти слова.
За эти слова,
что мы
хорошо
потеряли вот в этой ситуации. Стыд.
Давайте думать дальше.
Честь.
Нет, секунду, мы сейчас что делаем? Мы сейчас пытаемся думать и пытаемся говорить честно. Самые, о самых наболевших темах. Ну, для меня и для вас, и для многих, я думаю, для многих людей.
Тоже?
И русских, и татар, и многих честных евреев, и многих армян, естественно. Потому что армяне, конечно, без России просто им тоже...
Ну, православные люди.
Естественно.
Ирина Александровна, я предлагаю сейчас радиослушателям уйти на музыкальную паузу, чтобы вы передохнули пару минут, и через две минуты мы вернемся в студию. Не
хорошо
переключайтесь, пожалуйста. Это «Исторические хроники», 109FM, радио «Благовест», студия Ирина Александровна Евтихиева.
Станут холода, осыпятся листы, и будет льдом вода. Любовь моя, а ты? И белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег. А ты, любовь моя, а ты? Любовь моя, но с милою весной снега растают вновь, вернутся свет и зной, а ты, моя любовь, и белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег. А ты, любовь моя, а ты, любовь моя.
Говорит радио «Благовест», это программа «Исторические хроники». В студии Елена Александровна Евтихева, Геннадий Славович Скворцов сегодня ушел на детские каникулы, нужно ему передохнуть. И мы сегодня говорим о самоидентификации нас как нации. А любая нация, словами Владимира Ленина, имеет право на самоопределение. Поэтому обвинить меня в каком-то национализме, если вдруг, да... Нет, практически невозможно.
Здоровый национализм, он необходим, конечно.
Более того, Советский Союз-то и был крепок тем и держался, пока национальный вопрос держали в узде.
Да.
Помните, с чего начал распадаться Советский Союз?
Нет, Виктор Николаевич, дорогой, мы с вами об этом уже говорили. Дело в том, что, да, распались республики именно по национальному признаку. Но вот нам с вами необходимо подумать о том, что происходило с нашими как раз русскими собратьями вот в этих национальных республиках.
А вот еще можно вопрос?
Нет, нельзя. Нет, подождите, ладно. Сейчас договорю. Дело в том, что ведь, понимаете, какая история? Традиционно принято было, но опять-таки, это, конечно, все исподволь, откуда-то извне эти вещи привносились. И в Узбекистан, и в Таджикистан, где особенно сильное было изгнание русских. Вот. И в Азербайджан, конечно же. Конечно, в Азербайджан. В Грузию, конечно. Это все особенно сильно приносилось извне. Все эти Европейские союзы, европейские советники и так далее, и так далее. Изгоняли русских массово. Были массовые убийства русских только за то, что они русские. Больше ни по какому признаку. Об этом не то, что необходимо об этом помнить. Не то, что необходимо об этом... Об этом необходимо просто знать. Разговор о том, что мы воспитаны на интернационализме. У нас сегодня в России, видимо, грузин проживает больше, чем их в Грузии проживает. Ну, по каким-то подсчетам. Ведь никто же не подходит к ним с этой меркой. Потому что это нормально. Но почему в таком случае, точно так же, как и нормальный русский человек, никогда не будет избивать таджика за то, что он таджик? Вот, хотя мы знаем, что происходило с русскими в 90-е годы в тех странах. На самом деле были изгнаны все русские. И когда я об этом слышу рассказы от людей, которые там жили, то же самое происходит на Украине сегодня. Секундочку, вспомните, это очень серьезно, это очень серьезное. Вот мы никак не можем... Видите, в чем дело? Господь нам сказал, Иисус Христос, нам сказано в Евангелии, сказано о том, что человек должен быть цельным, как голубь, непростым, это неправильный перевод синодальный, цельным, как голубь, и мудрым, как змея. Это он нам указал, христианин, это он нам указал путь цельным. И вот этой цельности нас все время как раз-таки и лишают, потому что человек будет цельным разумом, он будет эти вещи понимать, что к чему. Так вот, я не случайно заговорила про геноцид русских. Вспомните, пожалуйста, 90-е годы. Такая республика Сербская Крайна.
Помню.
Сербы. Угу. Сербы, которых уничтожала вся Европа. Все миротворцы, которые там были, они уничтожали сербов. То же самое, естественно, американцы и все остальные. Они там были уничтожены, ну, я не знаю, тысячи, десятки тысяч людей. Те, которые остались живых, они перебрались в Косово, где их добили. Какие-то из них, из сербов, только за то, что они православные, и только за то, что они поддерживали Россию. Они обратились к режиму Ельцина тогда, именно к режиму Ельцина, я не оговорилась.
Я понимаю, чтобы не оговорилась.
Они обратились к режиму Ельцина, третий раз повторяю, с тем, чтобы те приняли их в состав России. Они ответа не получили, естественно, в то время, в 90-х. Даже ответа не получили.
Тем режимом руководил, понятно, кто.
Вот, понятно, кто руководил Ельциным самим, да. Так вот, и когда... Эта республика была уничтожена, она обратилась... Ну, Хорватия заняла эту территорию. Хорватские усташи...
Хотя если бы был царь-император, помните...
Безусловно, ничего бы этого не было.
Помогал.
Да, секунду, подождите. Это мы даже вот... Об этом мы даже... Мы сейчас не будем мыслью по древу растекаться. Потому что тема очень сложная, и она, на самом деле, ее необходимо проговорить. Так вот, Сербская Крайна, только за то, что они как бы русофилы, только за то, что они как бы поддерживали Россию, и за то, что они были православные, они были...
Любили.
За то, они были уничтожены полностью. А вспомните, пожалуйста, бомбежки Сербии, которые происходили в дни Пасхи, и на бомбах, которые не разорвались, было написано «С Пасхой», «С воскресением» Господи. И так далее. Это же...
А нам про
понимаете,
это, кстати, не говорили.
Нет, нам про это кто-то говорил.
Ну, очень
потом,
мало.
Практически, да, очень мало. Но если мы захотим это знать,
то
мы будем это знать.
То есть сербы бросали бомбы, где было написано «С воскресе с Пасхой»?
Да, с Пасхой, да, именно так. Эти бомбы сохранились сегодня. Так вот... Сербия тоже только... Она разрывалась вообще, Югославия разрывалась на эти части. Вспомните, почему у нас такая bad memory, почему у нас такая короткая плохая память. Вспомните, пожалуйста, что Югославия была разорвана вот по этому принципу. Югославия просто
вспомните
разорвана.
Вспомните Югославы, как они воевали с нами против немцев. Это партизанский отряд.
Абсолютно,
это
абсолютно. Же. Но их нужно было расчленить также по национальному признаку. Вот хорваты, понятно, с хорватами понятно. Но вот славяне, словенцы, значит, словены и сербы, и, там, не знаю, черногорцы, это же, ну, единый народ, угу. Как там русские и украинцы, ну, естественно.
Давайте вот. К Сибири.
Секундочку, потом дальше. То есть их уничтожили только за то и уничтожали. Сербскую крайне уничтожили только за то, что они вот русофилы. Смотрим дальше. Например, у нас идет... Что там у нас дальше идет? Ну, тот же самый Донбасс. Нет, во-первых, Приднестровье. Приднестровье. Вспомните, пожалуйста, слова Порошенко о том, что он сделает все, поможет молдавскому президенту, который полностью ориентирован на Румынию сегодня, на вход в Румынию, что он поможет с Приднестровьем в любом случае. То есть это Порошенко говорил и говорит, повторяет уже несколько раз. А Приднестровье – это русское население. Это русские. То есть идет во всем мире геноцид русских. Мы должны об этом задуматься хотя бы. Я понимаю, что об этом не принято говорить. Когда мы в Олимпиаду ходим в серых костюмах, никто нам с Первого канала глазами Эрнста и устами Эрнста Константина, никто нам не скажет об этом. Но мы сами должны об этом подумать.
Вы знаете, Александр?
Дальше, да. Смотрите. Я вот что сейчас... происходит на Донбассе? Что происходит на Донбассе? Уничтожение кого?
Уничтожение
русского населения. Вы что, не... Товарищи, откройте глазки. Задумайтесь вообще, что происходит в мире. Вас уничтожают. А здесь пока в России вас уничтожают только тем, что расчленяют это самое ваше цельное единое сознание. Наши дети сегодня, наши дети, ведь это они воспитываются на американских фильмах, на каких-то подложных ценностях. То есть, понимаете, никто не скажет, я тебя потащу в ад. Обязательно все будет, вот как бы все будет оформлено так прекрасно.
Как на дискотеке.
И, как на дискотеке. Тебе скажут, ну выпей, это очень вкусненький напиток, ты будешь танцевать всю ночь и так далее. Потом дискотеки, я уж не говорю про музыки, которые, как музыка, это и музыка невозможно назвать. Тут те самые ритмы, мелодии, опять это не ритмы, не мелодии, то, что играет на дискотеках, это сознание человека, насколько оно просто сатаневает. Молодого человека.
Александр, вы не задумываетесь, мы сейчас говорим, да, и для многих людей мы говорим на непонятном языке.
Мы говорим на непонятном языке.
Вроде на русском,
люди...
а слов-то не понять.
Хорошо, тогда давайте просто задумаемся, например, нас, еще раз говорю, вышли уже какие-то прямо инструкции, нас, русских, учат, как обмануть Олимпиаду в Корее, как обмануть Олимпиаду в Корее, прикинувшись кем-то другим, только не русскими. Вы понимаете, какая история? И мы на это соглашаемся.
Я вам другой пример приведу. У меня позавчера, кажется...
Почему? Учат сказал, нас откуда? Сверху.
Учительница в школе говорит, учитель математики в школе говорит, ваш внук мало пользуется репетитором, поэтому плохо знает математику. И когда я, говорит, ей сказал, позвольте, побойтесь Бога, ведь вы учитель математики у моего внука. Понимаете, да?
Да, да, да.
И
да,
мы
да.
Это все проглатываем.
Это частности, но это все
да.
Тоже... Это все,
конечно,
это все один, тот же, один тот же клубок.
Ну, учителя не учат.
Секундочку, есть вещи гораздо более... Да, да, да. Ну, это как раз это вот о нашем самоопределении, о нашей самоидентификации. С чего мы можем... Это, на самом деле, этим я хочу закончить. Подождите, мы сейчас к этому вернемся. Так вот, значит... Вот Порошенко, последние его слова. Украина будет делать все возможное, чтобы восстановить целостность Республики Молдова. Вы знаете, в чем ключевое отличие Приднестровья от Донецка? Оно не имеет общей границы с РФ, с Россией. Там будет легче навести порядок. Понимаете, в чем дело? То есть русских легче будет уничтожить, чем в Донбассе. Это вот совсем недавно он сказал. Понимаете, какая история? Нам же в России совсем недавно вот выступал, в конце 2017 года, выступал никто иной, как этот самый Собянин, мэр Москвы. Собянин, который, во-первых, там что-то такое, какую-то несоколесицу про то, что Москва кормит всю Россию, с одной стороны. С другой стороны, он говорил о том, что в сельском хозяйстве существует там 15-20 миллионов лишних людей, лишних рук. Да у нас сельского хозяйства нет.
У нас нет сельского хозяйства,
товарищи. Давайте задумаемся об этом. И те, кто живет на селе. ну, давайте задумаемся о том, что что-то надо выращивать там, что-то надо... Но какие-то поля засаживать. Подождите. Поля-то все заросли.
Поля заросли, их продают.
Поля заросли, их продают под коттеджи, под что-то еще. Земли
уже
нет. У нас
поля между Зорницей и Поросино, да, все проданы.
Я даже, да, это одно дело. Другое дело, ведь еще есть масса других полей по всей России. Где бы я ни была, поля стоят пустые. А у нас, оказывается, лишние руки в сельском хозяйстве, которого нет. Друзья мои, мы говорим очень остро, и, наверное, никогда у нас не было такого откровенного разговора, но он необходим, это не кухня. Это не кухня, где мы говорим вообще все, что нам на ум взбредет. Давайте просто помогать своей матери, которая находится в каком-то вот таком вот заключении. Потому что на самом деле нам никто не поможет, кроме нас. Наоборот, сделают все наоборот. И вот как раз мы забыли, что такое национальная гордость. А чиновники нашей политики, из которых большинство по паспорту числятся русскими, они пассивно и трусливо подходят к любому вопросу, который касается России, русской нации, ну вообще русского мира. Вот. Сотни тысяч наших единоплеменников сейчас еще там и там и там оставлены. Но в телевизоре, вспомните, пожалуйста, несколько там 150 или там 180 жен палестинцев. Вспомните, какая была... Мы их спасали, мы такие, мы всех спасем. Мы оставили абсолютно, понимаете, настолько лживо и настолько все это настолько пропитано сегодня, если Советский Союз была лживая какая-то идеология, безусловно. Какая идеология без Бога может быть?
Ирина Александровна, вы знаете, я...
То сегодня у нас вообще все подменено. И люди пассивно отходят в сторону от того, чтобы только не копаться и не осознавать самих себя. Мало того, в прошлый раз наш Александр Анатольевич Ракин начал с того, что вот мы любим покопаться в себе. Да мы не любим покопаться в себе. Любим. Нам необходимо... Нет, секундочку.
Но это не то, это формулировка неправильная.
Нам необходимо понять, кто мы. Что с нами делают? Посмотрите, что делают с нами, с нашими детьми. Опять-таки, вот вы спросите, что делать? Вот, например, у меня тут еще одна цитата. Цитата совсем... Вот мне просто рассказывали люди, что в Бендерах, вот недавно в Бендерах ждали комиссию, чтобы остановить преступление, какую-то некую комиссию международную, которая не приехала, естественно.
Я вам приведу пример. Что нам Бендеры?
Сейчас,
я
и
вам
вот,
приведу
нет,
пример лета.
Там русские живут. Секунду, подождите. И вот впервые в Бендерах, как и везде во всем том краю, за всю историю войн снайперы стреляли по мирным русским жителям. А потом стало известно, что в их числе были женщины, спортсменки по пулевой стрельбе из Прибалтики. Этот самый черный интернационал, так называемый, фашистских лидеров, уже вот в эти годы, в последние, ставят непосредственно задачу ликвидацию русских везде.
Ирина Александровна, я вам везде. Пример приведу простой. И он был на ваших глазах. Май 2017 года. Вопрос со строительством небольшой часовни, с восстановлением, точнее.
Да, мы говорили об этом,
да. И мы все русские, нас просто умыли. И мы все умылись, ну, я не говорю, что все, я не умылся и так далее, да?
Виктор Николаевич, конечно, это так.
И ушли.
Мало того, что ушли, да, мы сказали, что там с этой машиной.
Знаете, представители
Трампа даже многие священники говорили. Многие священники говорили, да там уже все решено, да мы не будем, да мы не станем. Это очень хорошая, да ладно, пусть ее там терзают. Да? Это очень хорошая, как сейчас говорит молодежь, отмазка такая. Да ладно, пусть там все уже решено и без меня. Я не буду в это лезть, я боюсь оказаться в черных списках в этих.
Да.
И понимаете, какая история? Вот еще такой момент. Вот у нас, к сожалению, повторюсь, и буду это повторять все время, мы лишены цельности и органичности мышления. Понимаете? Если мы... Конечно, найдутся обязательно люди, которые скажут, вы не знаете, что происходит на Украине, там самоопределение, там все так прекрасно, там вот так и так. Но давайте мы посмотрим, это очень важно, вот это вот цельное мировоззрение. Давайте посмотрим о том, что... Даже я сейчас не о том, что кто-то у советского народа украл все его газеты, пароходы, заводы, леса и землю и так далее. И кто продолжает все это продавать, торговать и так далее. Разговор даже не о том, вот где эта линия разделения. Но вот к нам сейчас подступает, вот на Украину посмотрите, что там вообще происходит. Что-то совершенно действительно запредельное и немыслимое. Потому что вот кто... у нас в интернете смотрим, что русский медведь напал на беззащитную Украину там, и так далее, и так далее. Посмотрите, кто сегодня сражается за Украину, посмотрите. Кроме этой самой Собчак и Собчаковского этого рода, все эти Познеры, все те, кого мы понимаем, кто они такие, мы же все это понимаем. Вот, И кто сегодня сражается, кроме этих идеологических сегодняшних наставников нашей молодежи? Кто еще полез защищать Украину? Это, во-первых, все недобитки мирового фашизма. Это просто вылезшие из...
Александр, я предлагаю, знаете, извините, что я вас перебиваю, чтобы... Я не думаю, что это радиослушатель немножко скучно, а то мы в политинформацию
ушли,
да?
А и тем не менее...
А я приведу пример еще. Вот наглядный пример нашей реакции. И вы меня поймете и расшифруете. Я считаю, что нужно самоидентификации учиться, и не грех. Хотя я, нормально отношусь к еврейскому народу. При всем при том, понимаете? Вот,
конечно,
пример,
безусловно.
Пример в Томске.
Конечно.
Им
конечно.
Передают единственную сохранившуюся, слава богу, что ее не сожгли, деревянную синагогу. И приедет сам Бер Лазар, да, на это дело. Хотя там от синагоги ничего нет, и никто не знает, что это синагога. Какой-то покосившийся, домик, да? И, господи, я рад, что вот они такие. И наш, опять же, вопрос, набивший оскомину, да, с часовни на Соборной площади. Никто из высочайшего ранга священнослужителей не вышел в телевизионный эфир.
Да, да, это так.
В радийный эфир.
Да.
И не объяснил вообще нам просто, что это не есть каприз, это не есть прихоть, это есть память. В конце концов,
потому что этот храм,
это есть он
память памятник
русского оружия.
Да, это памятник русского оружия был.
Понимаете, да?
Да, да. Вот еще такой момент. Знаете, какая история? Вот если мы говорим о том, что делать, из чего начинать и вообще, вот тут очень важно вспомнить. Есть столько, вот мы друг друга с вами перебиваем, у меня столько было
потому, что
сказать какие-то вещи. Много информации. Я думаю, что мы, если даст Бог, мы будем дальше это все продолжать, потому что информация на самом деле важнейшая. Так вот, важно, на мой взгляд, сегодня вспомнить историю, которую нам преподала Индия в 1947 году. Понятно, что вся земля была колонизирована Америкой, и Англией, и Голландией, и так далее. Вообще весь мир, понимаете? И они в этом упрекали Россию, хотя Россия захватит Кавказ, и Кавказу больше субсидий, чем самим себе, и все остальное. Это разные совершенно отношения. Нас упрекают в том, и сегодня слышишь от русского человека: ой, да мы русские, мы захватчики, чего только не наслушаешься. Вот до чего дошло. У нас в голове каша. Так вот, что касается Индии, понимаете? Вспомните, пожалуйста, в 47 году. Они просто не заходили в американские, в английские лавки.
Да.
Они покупали английские товары.
Им было плохо,
они голодали, но они ничего английского не брали. Это было мирное, они никого не убивали, они ничего не делали. Они вспомнили, кто они такие.
Да.
Вот нам необходимо
великий
сегодня
народ
вспомнить,
культуры.
Кто да. мы такие. Да. А мы действительно великий
Нет,
народ с великой культурой. А я имею в виду русских.
И мы то же самое.
А я имею в виду русских
Конечно.
И Россию, и нашу
Конечно.
Страну, великую страну.
Но
читайте
этом,
наши книги
Ленинсон,
детям,
да.
читайте Пушкина и Достоевского, и Чехова. Читайте, потому что это есть база, на которой складывается наше национальное самосознание. Слушайте Рахманинова, слушайте Свиридова. Это у нас очень много есть того, на чем мы можем воспитываться,
на
сами воспитывать детей. На чем мир воспитывает. Конечно,
себя.
Конечно.
Ирина Александровна, наверное, вот на этой ноте
да?
я позволю закончить программу. Вот, спасибо вам огромное. Я напомню радиослушателям, вы слушали программу «Исторические хроники». Не удивляюсь, что сегодня Геннадий Славович Скворцов не был с нами в студии. Он присоединится к нам в разговорах на эту тему, как истинно русский человек, обладающий теми же самыми болевыми точками
позициями.
И позициями. Я напоминаю, это радио «Благовесть», 109 FM. Слушайте нас. Я благодарю всех, кто был в это время у своих радиоприемников. Спасибо вам. Всего доброго, счастья, здоровья, успехов и любви. Самое главное.
До свидания.